Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 945-го дня войны, среды 25 сентября. Главные темы.
Как жить, если ни окон, ничего нет? Как жить? А надвигается зима все-таки.
Количество погибших в результате атаки на Харьков возросло до 4 человек, а сегодня ударом подвергся Краматорск.
There can be no just peace without Ukraine.
Не может быть справедливого мира без Украины.
Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Завтра он встречается с Джо Байденом.
Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой.
В Кремле называют невозможными попытки склонить Россию к выходу из войны. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 2 человека погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска. Также в среду российские военные атаковали Херсон. Там пострадали 4 мирных жителей. А в Херсонской области армия России обстреляла поселок Зимовник, в результате чего погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь находится в больнице. 7 человек ранены в Запорожье. Город подвергся атаке управляемыми авиабомбами. Тем временем количество погибших в результате российской атаки на Харьков 24 сентября возросло до 4. Из-под завалов дома в Киевском районе извлекли тело женщины. Напомню, в минувший вторник россияне выпустили по жилым районам Харькова 8 авиабомб ФАБ-500. Попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах. По данным областной военной администрации, сейчас в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек. Вот что рассказала агентство France Press жительница подвергшегося удару дома Наталья.
Нет, нас не зацепило, потому что мы далеко от окна были, потому что у нас с другой стороны немножко диван стоял, мы сидели с другой стороны. А так все стекла, все вовнутрь, в дом. Все эти, там еще другой диван, на другой диван все эти стекла и полетели. Теперь соседи квартиры вообще наклонились, сказали, что вообще могут завалиться. Не знаю, что теперь делать. Вот и ждем, пока, да, сказали, когда пожарные закончат работу, можно подойти хоть документы забрать. Мы же ничего, вот так в чем были, в том и выскочили. Потому что сразу же начало там и течь, и гореть, и все. Это сейчас вот чуть-чуть уже не горит. А сейчас до этого же горело все. Все равно жить невозможно, там же все повыбито, ни воды нету, ни газа нету, все подключали. Там пробит стояк, ну, воды, все течет по стенкам по трехкомнатной квартире. Поэтому как жить? Если ни окон, ничего нет, как жить? А надвигается зима все-таки.
Безопасных мест в Харьковской области не осталось, заявил в интервью France Press начальник нацполиции региона Владимир Тимошко.
На этот час мы можем сказать, что в данном случае попала бомба ФАБ-500 с УМПК. Это полутонная бомба, которая попала в жилой массив на севере Салтовки, который страдает с 2022 года, в абсолютно жилую застройку.
В абсолютно цивильную забудову.
Впрочем, часто жители не хотят покидать даже города на линии фронта. В прифронтовом Угледаре остается около 100 человек, которые не хотят эвакуироваться. При этом за город идут тяжелые танковые бои, а российские войска предпринимают попытки его окружить. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона. По его словам, несмотря на уничтожение значительного количества техники, российские войска продолжают наступление. Бои продолжаются и за Покровск, который, напомню, называют одной из ближайших целей российской армии. В случае потери этого города Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. Об этом сообщил президент предприятия «Укрметаллургпром» Александр Коленков. Он отметил, что за 2 года полномасштабного вторжения объемы производства стали в Украине составляли от 6 до 6,5 миллионов тонн в год. На подконтрольной Украине территории остаются ресурсы для достижения уровня производства в 12 миллионов тонн в год. Но в случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2-3 миллионов. В Покровске также остается единственная подконтрольная Украине шахта, которая производит коксующийся уголь. Президент Украины Владимир Зеленский в среду выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он настаивал на том, что нужно как можно скорее завершить войну именно в соответствии с украинской формулой мира. Подробности рассказал в прямом эфире канала «Настоящее время» корреспондент «Голоса Америки» в Нью-Йорке Евгений Маслов.
Конечно же, сегодня выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее было одним из основных Но при этом многие обратили внимание, что оно было сравнительно непродолжительным. Оно длилось приблизительно 15 минут. И в этом, возможно, нет ничего удивительного, поскольку за время своего нахождения здесь, в Соединенных Штатах и в Нью-Йорке, это не первое выступление Владимира Зеленского. Он уже неоднократно выступал, в том числе и с площадок, на площадках Генеральной Ассамблеи ООН, обращаясь и к мировой общественности, и к американской общественности. Он присутствовал на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине, встречался с американскими законодателями. И вот в сегодняшней речи Владимир Зеленский, я бы сказал, выделил два основных момента, сделал акцент на двух основных моментах. Во-первых, он говорил об атомной безопасности, точнее, опасности, которая может ожидать не только Украину, но и Европу, в том случае, если Россия начнет атаковать атомные объекты. Речь идет об атомных электростанциях на территории Украины. И по данным украинской разведки, это именно то, что планирует сделать российская армия. При этом он призвал лидеров, мировых лидеров сплотиться, сплотиться для того, чтобы не допустить вот этой трагедии, чтобы этого не произошло. Вторым моментом в его выступлении, пожалуй, было обращение к мировым лидерам с заявлением о том, что Украина готова к переговорам. Украина готова, точнее, к миру. И никакая другая страна, как Украина, в этой ситуации не ищет мира. Но он предостерег такие страны, как Китай, Бразилия, и не назвав конкретно некоторые страны Европы, к поиску промежуточного варианта, компромиссного варианта, при котором Украина бы теряла свои территории, варианта, при котором который бы не устраивал Украину. И он сказал, что за время его встреч здесь на Генеральной Ассамблее со многими лидерами мировыми он нашел в их лице в этом вопросе поддержку. Предлагаю послушать.
One day in this hall it will surely be said that Russia's war against Ukraine.
Наступит день, и в этом зале обязательно будет объявлено, что война России против Украины закончилась. Не заморожено, не приостановлено, не забыто, а действительно закончилось. И это произойдет не потому, что кто-то устал от войны, не потому, что кто-то что-то выторговал у Путина. Война России против Украины закончится, потому что устав ООН будет работать. Он должен работать. Право Украины на самооборону должно превалировать.
Это было заявление, которое, на самом деле, сделал Владимир Зеленский накануне на заседании Совета Безопасности ООН. Надо сказать, что, в общем-то, в этом смысле его поддержали и Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено Украине. При этом и Энтони Блинкен, госсекретарь США, который присутствовал на заседании, дал также понять, что США готовы к миру, США готовы работать со всеми странами, которые намерены достичь разрешения этого конфликта и остановить войну, но не ценой интересов Украины. Предлагаю послушать то, что заявил накануне Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
Украина сказала несколько раз, что дипломатия – единственный способ завершить
эту войну. Украина неоднократно заявляла, что дипломатия – единственный способ прекратить эту войну, и что она готова к переговорам. Путин, напротив, не заинтересован в таком мире, недавно заявив, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Иными словами, когда Украина выведет войска со своей собственной территории. Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является реальным государством. Он продолжает отрицать, что у украинского народа есть своя идентичность. В глазах Путина украинский народ, как и сама Украина, не существует. Другие страны выдвинули свои собственные предложения, в некоторых из которых не упоминается ни устав ООН, ни его принципы, не проводятся различия между агрессором и жертвой агрессии, а все стороны призываются к деэскалации. Подобное предложение только на руку агрессии Путина и позволило бы ему взять передышку, перевооружиться и вновь вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова. Это также подбодрит будущих агрессоров по всему миру.
И вот эту позицию Соединенных Штатов и эту позицию Украины вчера на заседании Совбеза поддержали многие союзники Соединенных Штатов и многие члены Совета Безопасности ООН. И был очень один интересный, примечательный момент, когда выступал на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Великобритании, он обратился к представителю России Василию Небензе, говоря о том, что Василий Небензе, заметив, что Василий Небензе не, по его мнению, не уделяет внимания тому, что произносится на заседании Совета Безопасности, порекомендовал ему все-таки прислушиваться к заявлениям дипломатов, напомнив, что он сам имеет африканские корни, и он и его семья знают, что такое быть и страдать, точнее, от колониальной империи, и заявил о том, что в данном случае речь идет именно о колониальном захвате, и он знает, как это выглядит, и он в своей речи именно говорил об этом, на что Василий Небензя ответил, что уж кому, но только не Великобритании, дескать, говорить о колонизаторском подходе к политике. И тем не менее, в своей официальной речи Небензя все-таки сделал, представитель России, сделал упор на то, что российская сторона не понимает, почему украинский вопрос снова звучит на заседании Совета Безопасности. Предлагаю послушать.
Западные страны не могли удержаться от того, чтобы отравить атмосферу, в очередной раз пытаясь заполнить эфир, набившим всем оскомину, всему остальному миру украинским сюжетом. Единственное, для чего они созвали это заседание, чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз в зале заседаний Совета Безопасности.
И выступление господина Зеленского, президента Украины, на заседании Совбеза вы уже слышали. И я хочу еще раз напомнить, что вот сегодня, в сегодняшней своей речи, он делал упор на то, что Украина ищет мира. И в том, как Украина это делает, ее поддерживают многие мировые лидеры. Предлагаю послушать его сегодняшнее выступление.
There can be no just peace without Ukraine.
Не может быть справедливого мира без Украины. Я благодарю каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает нас в этом, которая понимает нас, которая видит, как Россия, страна более чем в 20 раз превышающая Украину по территории, все еще хочет больше земли. Больше земли — это сумасшествие. И захватывает ее день за днем, уничтожая соседа. И Россия нашла для этого особенных приятелей — Северную Корею и Иран. Показателен выбор друзей. И теперь каждый сосед России в Европе и Центральной Азии чувствует, что война может прийти и к ним. Только подумайте, какие потери это будет означать для всего мира.
И, конечно же, впереди у украинского президента теперь еще встречи в Вашингтоне, где уже более детально будет обсуждаться тот самый мирный план, с которым украинский президент приехал в Соединенные Штаты.
Евгений Маслов о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Кремле тем временем заявляют, что попытки принуждения России к миру не увенчаются успехом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальная ошибка.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о формуле мира Владимира Зеленского. Визит украинского президента в США продолжается. В четверг Зеленский должен встретиться с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Ранее сообщалось, что он планирует встретиться и с Дональдом Трампом, однако с этим ясности пока нет. По данным агентства Associated Press, встреча президента Украины и кандидатов президента США от республиканской партии не запланирована. Агентство ссылается на представителя штаба Трампа. Издание отмечает, что, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, никакой встречи между ними и не было запланировано, несмотря на заявления украинских чиновников на прошлой неделе. Агентство Associated Press также напоминает, что в минувший вторник Дональд Трамп позитивно высказался о военном опыте России в исторических конфликтах и подверг критике американскую помощь Украине, в очередной раз заверив, что в случае избрания президентом быстро завершит эту войну. А как смотрят на формулу мира Зеленского в Европе? Об этом наш европейский корреспондент Валентина Васильева.
План победы, с которым приехал Владимир Зеленский в США, включает 4 основных пункта. Военная помощь Киеву, экономические шаги, включая инвестиции в военное производство в Украине и санкции, дипломатическое давление на агрессора и политическое принуждение России, в том числе будущее членство Украины в НАТО. Ни о каких территориальных уступках в плане нет и речи. Выступая на Генассамблее ООН, Зеленский подчеркнул, территориальная целостность и независимость Украины должны остаться неприкосновенными.
Украинское право на самооборону должно превалировать. Наше сотрудничество с другими нациями в мире, которые ценят жизнь так же, как и мы, наша территориальная целостность, наш суверенитет, независимость нашей страны.
Вместе с тем, часть европейских партнеров Зеленского, которые называют себя друзьями Украины, в последнее время заговорили в другом ключе. На прошлой неделе глава польского МИД Радослав Сикорский предложил подумать об особом статусе Крыма и провести там честный референдум. А 2 дня назад президент Чехии Петр Павел в интервью изданию The New York Times заявил, что Украина, цитата, «должна быть реалистична в своих целях об окончании войны».
Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Но это временно может длиться годами.
С президентом Чехии поспорил министр иностранных дел страны Ян Липавский. Выступая на Совете ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке, он заявил, что единственный мирный план, заслуживающий доверия, это мирный план Владимира Зеленского. Кому как не нам знать, что переговоры о нас без нас – это дорога в ад, отметил он. Поддержал Зеленского и глава дипломатии премьер Жозеп Боррель, который, впрочем, через месяц уходит в отставку. На Генассамблее ООН он заявил, что то, как завершится война, имеет значение. Если украинцы сдадут свою территориальную целостность, это будет примером для агрессора повторять это снова и снова, подчеркнул он. Боррель призвал международное сообщество поддерживать военные возможности Украины, отметив, что чем сильнее Украина, тем больше шанс продвинуться к мирным переговорам.
Мирная инициатива не должна вознаграждать агрессора. Никакая мирная инициатива не должна иметь успех, если она будет отрицать устав ООН. И как президент Зеленский сказал, есть только один устав ООН. Нет никакого другого для каких-то других ситуаций, и в нем говорится, что границы не могут быть изменены силой. Все просто.
Встретился Зеленский на полях Генассамблеи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тот пообещал и дальше финансово поддерживать Украину. Однако еще раз подтвердил, что дальнобойное оружие Киеву не предоставит.
Мы очень сосредоточены в нашей поддержке на том, что действительно помогает и что необходимо. Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности. Это несовместимо с моей личной позицией.
Расходятся страны относительно членства Украины в НАТО, одного из требований плана победы Владимира Зеленского. В то время как глава МИД Болгарии на Генассамблее ООН заявил, что страны Альянса будут в безопасности только тогда, когда Украина станет его частью, президент Турции подчеркнул, что США и другие страны НАТО не хотят принимать Украину в свои ряды. Впрочем, главная интрига – какой будет позиция США по поводу плана победы Зеленского и кто в итоге будет воплощать его в жизнь. Дональд Трамп уже заявил, что первое, что сделает в случае выигрыша на выборах, позвонит Зеленскому и Путину и предложит, цитата, «заключить сделку». От Харрис же ждут продолжения политики Байдена по поддержке Украины.
Валентина Васильева о том, как в Европе оценивают план победы Зеленского, с которым он приехал в Вашингтон. Кстати, если говорить о Турции, Владимир Зеленский сообщил о встрече с Реджепом Эрдоганом, во время которой лидеры государств обсудили, среди прочего, обеспечение свободы судоходства в Черном море. Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций, экономического сотрудничества, а также участие турецких компаний в восстановлении Украины, отметил Зеленский. Напомню, в своем выступлении на Генассамблее ООН украинский президент говорил о союзниках, как он выразился, приятелях России, которые помогают ей вести войну. Сегодня агентство Рейтер написало о том, что у России есть секретная программа разработки и производства беспилотников в Китае. Речь идет о дронах дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины, отмечает агентство. В публикации говорится о том, что «Купол», дочернее предприятие российской государственной оружейной компании «Алмаз-Антей», разработало и провело летное испытание новой модели беспилотника под названием «Гарпия-3». И сделано это было в Китае с помощью местных специалистов. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, сообщило, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом беспилотников. На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу поддержки Китаем российской военной машины. Россия пожинает плоды войны. Как подсчитало издание «Верстка», из-за действий вернувшихся с фронта бывших заключенных погибли как минимум 242 человека, а еще 227 получили опасные для жизни тяжелые увечья. Большинство преступлений имеют бытовой характер и происходят из-за употребления спиртного. Таковы результаты подсчета на основе открытых данных.
Издание «Верстка» посчитало число жертв в России, пострадавших от рук вернувшихся с войны в Украине. По данным журналистам, за 2.5 года от рук участников войны пострадало почти 500 человек. Большинство жертв – родственники и знакомые бывших военных, треть из пострадавших – женщины. В судебных картотеках и открытых публикациях о преступлениях журналисты «Верстки» обнаружили упоминание более 400 уголовных дел по таким статьям, как убийство, причинение смерти по неосторожности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или аналогов и другие. Самым распространенным преступлением стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни. Среди тех, кто совершил преступление, 246 человек ранее были помилованы. Еще 180 бывших военнослужащих оказались на скамье подсудимых впервые. Чаще всего бывшие участники войны совершали преступления в Костромской области, Москве и Московской области, а также Ростовской области. В этих регионах были убиты по 11 человек и более. Еще в 15 регионах вернувшиеся с войны убили от 5 до 10 человек. Убийства происходят во время застолий, в результате конфликтов из-за политических разногласий, например, из-за разных взглядов на войну, а также по старой памяти за давние обиды. Например, один бывший военный, вернувшись из Украины, решил отомстить своей биологической матери за то, что та в детстве бросила его и шестерых его братьев и сестер. Женщина в результате погибла, ее муж пострадал. Те осужденные, которые ранее были помилованы, получают сроки в среднем от 6 до 14 лет колонии строгого режима, остальные военные – от 7 до 10 лет. Есть также приговоры вплоть до пожизненного заключения, если жертвами стали несколько человек или убийство было совершено с особой жестокостью. Авторы расследования предполагают, что на самом деле преступлений больше, чем им удалось обнаружить, но данные о них часто нельзя найти в СМИ или на сайтах судов. В материалах не всегда указывается участие обвиняемых в войне, а иногда, уже после публикации, из материалов удаляют упоминания о госнаградах и военной службе.
Издание «Верстка» о том, как бывшие заключенные, возвращаясь с войны, продолжают убивать и калечить. И последний Украинский католический университет совместно с Национальной скаутской организацией Украины «Пласт» и Ярославом Базилевичем открыли стипендиальный фонд имени Евгении Базилевича и ее дочерей Ирины, Дарьи и Эмилии, погибших в результате российского ракетного удара по Львову 4 сентября. Основная цель этого фонда – собрать 100 тысяч долларов. Благодаря этим деньгам ежегодно студенты смогут получать стипендию, чтобы, цитата, «следовать тем идеалам и принципам, которые показали своей жизнью сестры Базилевич и их мама». Также университет с помощью этих средств сможет покрывать расходы на обучение студентов, не имеющих возможности оплатить свое образование, рассказал Ярослав Базилевич, потерявший всю семью во время российской атаки.
«Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом. Я всегда понимал, что это настоящее богатство – иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотичных детей. У меня остались самые лучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания, но остальное потеряно навсегда».
Пожертвование в этот стипендиальный фонд может сделать любой желающий. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!